Календарь, ремни, ножи в опершопе закажи.
Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня у нас интереснейший гость Нина Викторовна Шевчук. Она возглавляла Министерство иностранных дел того самого Приднестровья, о котором много говорили. Вот мы тогда и много и общались, когда я приезжал часто в Тирасполь. А сейчас у нас в Петербурге, в РАНХИКСе, доцент кафедры международных отношений. Первая тема, Нина Викторовна, о наших миротворцах. То есть, мы слышим заявления о том, что хотят вывести новые власти в Кишиневе. Мы постоянно видим спекуляции на этой теме. Могут их кто-то вывести, не могут. И вообще, более подробно, если можно, расскажите.
Спасибо большое, прежде всего, за приглашение и интересный дискурс. Я посмотрела уже первую часть и очень впечатлена. Миротворцы. Тут нужно начать с того, что понимается под этой операцией, потому что сейчас миротворчество очень расширительно толкуется. История обращает нас в 92-й год, когда после кровавой вооруженной агрессии Молдовы Россия смогла привлечь стороны к подписанию соглашений о начале переговоров. Не сразу получилось. Сначала было соглашение 92-го года, подписантом которого стали Россия и Молдова. Оно подписывалось в присутствии Приднестровья. Целый ряд его положений относился к Приднестровью. То есть, на Приднестровье тоже возлагались некоторые обязанности. Вот этим соглашением его значение вообще трудно переоценить во всем процессе урегулирования. Было оговорено начало переговоров, и была учреждена миротворческая операция. Это миротворческая операция по поддержанию мира, то есть фиксировался мир, фиксировалось прекращение огня, миротворцы должны были создать зону безопасности и контролировать ее, развести стороны, не дать им возможности возобновить вооруженное противостояние. Собственно, вот так задача сформулирована перед этой миротворческой операцией. Когда сегодня пытаются миротворческую операцию оценить, иногда это выглядит довольно абсурдно, потому что оценивать эффективность миротворческой операции можно, исходя только из двух критериев. Во-первых, выполняется ли мандат, и в полной ли мере он выполняется. Для этого мы должны вспомнить, для чего эта операция учреждалась, какие у нее были задачи. И, во-вторых, эффективность. Это эффективная миротворческая операция, ей удалось достичь результаты, которые ожидались, либо это неэффективная операция, огонь был возобновлен, появились новые жертвы. Вот если мы посмотрим объективно на два этих критерия, то, безусловно, эта миротворческая операция соответствует всем положениям своего мандата, и, безусловно, она успешная, потому что за все годы в зоне безопасности, несмотря на множество инцидентов, которые были, и они есть по сей день, к сожалению, прямого столкновения, вооруженного столкновения не было, и жертв среди гражданского населения никаких не было. Хотя редко об этом говорят, но за время миротворческой операции все-таки есть жертвы среди самих миротворцев. Это были жертвы при разминировании, то есть, да, но о героях почему-то тоже не вспоминают. Как бы то ни было, эта миротворческая операция, кроме того, что она классическая операция по поддержанию мира по приглашению конфликтующих сторон, это очень важно, было задокументированное согласие Молдовы. То есть, это не просто вторжение, а какое-то вмешательство извне. Она еще и уникальна тем, что в состав миротворческой операции наряду с российскими военнослужащими включены военные контингенты конфликтующих сторон Приднестровья и Молдовы. Это уникальный опыт, который был еще один раз апробирован в Южной Осетии, где операцию нельзя назвать успешной в связи с войной, которую Грузия начала. То есть, единственная уникальная такого рода миротворческая операция, которая вполне, и здесь во мне говорит специалист-международник, вполне может быть примером для многих других конфликтных регионов.
Можно. Для зрителей уже 30 лет фактически войны на Днестре нет. Нет. Что фиксируется об успешности миротворческой операции. Второе, в силы представлены это что? Это, получается, армия Приднестровья и представители армии Молдовы, да?
Да, верно. С единственной оговоркой, что когда такой формат был предложен, а его предложила Россия, это была идея российских военных и дипломатов, тогдашний президент Молдовы Мирча Снегур потребовал включить в это соглашение положение о том, что лица, которые участвовали в военных событиях июня 92 года, не могут быть миротворцами. Здесь он понимал и приднестровских ополченцев, и российских военнослужащих, которые отражали, помогали отразить агрессию 92 года. А в соглашении 92 года этого положения не было, но в развивающих его документах такое положение есть. То есть, да, это военнослужащие из состава вооруженных сил, это миротворческие батальоны Молдовы и Приднестровья, но они формировались исключительно из лиц, которые не принимали участие в событиях 92 года.
Угу. То есть, это вот единственное ограничение, которое было, в общем-то, наложено. А учитывая, что выросло уже новое поколение, которое совершенно точно не участвовало, поэтому никаких претензий юридических быть не... Хорошо. А на чем тогда основаны? То есть, молдавско-румынская страна рассчитывает, что уже просто совсем люди, ну, идиоты, они забыли о том, как сами условились на этих миротворцев, как единственный фактор спасения тогда власти центральной же, молдавской.
Да вы знаете, в народе есть такое замечательное выражение «ставить телегу впереди лошади». Вот то, что сейчас делают молдавские власти, иначе не назовешь. Громкое интервью Майи Санду, первое ее интервью российским СМИ, где она говорит о том, почему не нужна миротворческая операция. До нее другие президенты тоже говорили, что миротворческая операция не нужна, но она решила разъяснить, почему. И аргументация была такая, я, может быть, немного упрощу, но ключевые мысли были следующими. Между населением Молдовы и Приднестровья нет выраженной враждебности. Люди ездят друг к другу, общаются, значит, миротворческая операция не нужна. Вооруженная агрессия не возобновлялась так много лет. Конфликт заморожен, значит, миротворческая операция не нужна. Идут переговоры, они непродуктивны, есть больше 300 соглашений, которые не выполняются, значит, нужно сконцентрироваться на этом, а миротворческая операция не нужна. И в связи с этим миротворческую операцию нужно заменить на гражданских наблюдателей от ОБСЕ. Кстати, само ОБСЕ отреагировало достаточно оперативно и напомнила о том, что вообще-то решения в ОБСЕ принимаются всеми государствами-участниками ОБСЕ, запроса официального от Молдовы не поступало. То есть, в ОБСЕ, в общем, не особо стремятся такую миссию учреждать, судя по всему, и можно понять, почему. Дело в том, что гражданская миссия наблюдателей на берегах Днестра была. Она была учреждена в 92 году до начала вооруженных действий. Эта миссия состояла из представителей 4 стран – Румынии, Украины, России и Молдовы. Дислоцировалась она в городе Бендеры. Это город, который встретил вооруженную агрессию. Не то, чтобы миссия не сумела предотвратить наступление войны. Гражданские наблюдатели, чья задача была наблюдать, не сумели даже предупредить мирное население, которое оказалось под обстрелом. Но сами они за несколько часов, а некоторые за несколько дней до начала обстрелов, выехали из региона конфликта. Можно предположить, что какая-то информация была.
Знаете, я же первую книгу писал на Донбассе, и вот как раз поэтому прожил там в 15-м году, как раз 15-16. Про наблюдателей ОБСЕ ходят легенды. То есть, их в карикатурах изображают как слепых. То есть, в общем-то, из того, что я понял, даже мне с парочкой доводилось общаться там, в Донецке, это люди приехали из командировочных. Серьезно, потому что вот они отсиживают, у них вот задача вполне конкретная, международная организация. Я, кстати, с ООНовцами потом встречался, с такими же. Им вообще плевать, что здесь происходит. Он какой-нибудь там швед или еще кто-то сидит в своей гостинице, никуда не ходит, там, где ему нужно, его вывезут на бронированной машине. Он там формально что-то там снимет, ну, отчитается. А на самом деле у него мотивация очень простая, потому что это ему как в Африку приехать, да, где там многие, кстати, решают свои вопросы еще и карьерные, потому что это зачитывается потом.
Служил в горячей точке.
Да, служил в горячей точке. Поэтому это ОБСЕ, это рассчитано, ну, совершенно на каких-то наивных людей. По факту, мне кажется, это тезис самый главный, который нам надо отстаивать со всех сторон, что только в Приднестровье показано эффективное миротворчество. То, что делает ООН, посмотрите, во что превратили Балканы. Посмотрите, во что американцы превратили, ну, как бы тот же Афганистан. И в данном случае, с моей точки зрения, вот то, что делают, вот это вопрос мой следующий. Вот то, что делает Кишинев, это же явно направлено на риторику. Они же понимают, что они не могут никого убрать оттуда. Выводилка не работает, да? А в чем тогда их цель, если они не могут никак повлиять на эту ситуацию?
Я могу предположить, что здесь имеет место отыгрывание чужой повестки. Майя Санду ориентирована на развитие отношений с Западом. Она открыто об этом говорит, никакого секрета из этого не делая. У Запада есть определенные представления о том, как должна складываться ситуация в регионе конфликта и как должно быть поделено влияние ключевых акторов в этом регионе. Соответственно, эта повестка должна отрабатываться определенной политической силой. Такая политическая сила сейчас к власти пришла. Но здесь, знаете, теряются же нюансы. Во-первых, Россия в свое время в 92-м году, когда начинала миротворческую операцию, ну, вспомним Россию в 92-м году, да, вспомним все проблемы, которые тогда и вызовы были. Россия просила ОБСЕ, просила ООН провести там миротворческую операцию. Либо совместно с Россией, либо передать миротворческую операцию ООН, либо наделить миротворцев от России, которые там служат мандатом ОБСЕ, разделить финансовое обременение. Это задокументированные просьбы России. Они не нашли поддержки.
Кто бы сомневался.
Были отказы. Причем ООН даже направила наблюдательную группу, которая находилась в Приднестровье, которая участвовала в заседаниях Объединенной контрольной комиссии. Это такой контрольный орган в миротворческой операции. Тоже своего рода переговорная площадка внутри миротворческой операции.
Это на территории непосредственно Приднестровья?
Зоны безопасности, да. О. На территории Приднестровья. Вот. И эти ООНовцы вынесли свой вердикт, что вовлечение ООН не нужно, потому что операция, проводимая под эгидой России, очень успешна. Мир установлен, он соблюдается, все контрольные механизмы внедрены, разминирование и изъятие оружия у гражданского населения проводится эффективно и так далее по всем, по
То
всем,
есть,
по
ООН
всем.
ООН претензий нет никаких вообще?
Вообще. И ОБСЕ тоже их не было. То есть, мне, знаете, очень нравится в этом контексте высказывание Федора Лукьянова, который объяснял, почему да, сейчас Запад так активен там, а тогда нет. Потому что это было очень удобно. Пусть Россия наведет на периметре своих границ порядок, а мы потом подключимся. Это же была колоссальная ответственность. Когда конфликт, когда жертвы, когда вот эта вся память свежа, когда на руках у гражданского населения огромное количество оружия и там, это могло вспыхнуть еще раз и еще раз. И, кстати, в других частях на постсоветском пространстве это вспыхивало. Были спорадические акты насилия. Если
по всему периметру
мы видели. А в Приднестровье кровопролитие остановили, и это работало. Почему, возвращаясь к телеге и лошади? Да, почему я говорю, что это сейчас звучит абсурдно? Потому что миротворческая операция создала необходимые условия для переговорного процесса. Кстати, он не сразу запустился. Соглашение о миротворческой операции и о готовности к переговорам подписали в 92-м. Лидеры Молдовы и Приднестровья реально провозгласили переговоры только в 94-м, а к первому соглашению вообще пришли в 95-м. То есть, 3 года понадобилось, чтобы стороны сели и начали работать за столом переговоров. Все это создала миротворческая операция. И когда нам говорят, что нет враждебности, окей, ее нет, потому что там миротворческая операция. Нет эскалации конфликта? Конечно, потому что там миротворческая операция. Заберите это звено
и сразу все
и посмотрите, что будет. Нам нужны эти эксперименты сейчас. По-моему, есть Нагорный Карабах. У всех вот такая яркая иллюстрация, к сожалению, очень печальная.
Ну, а вот хорошо, вот это все кажется логичным, но вы много лет с ними, в общем-то, переговаривались, да, и участвовали. То есть, а как они себя ведут? Есть очевидные же вещи, жизнедеятельность людей, ну, которые надо решать, да, там документы, еще что-то, в том числе доступ, кстати, на избирательные участки, которые лишают тех граждан, которые являются одновременно и Приднестровье, и Молдовы, их фактически лишают. Ну, кто-то, может, хочет проголосовать за кого-то, выехав куда? В Варницу, по-моему, выезжают, да?
Да, но не только там,
ну,
да,
то есть, возможность выехать. Участков. То есть, вот что вот это вот, во-первых, что формат 5+2 же, правильно, да?
Да.
То есть, что там эти 5 разных стран делают, в чем каждая функция, хотелось бы более понять. И второе, а вот, ну, а что ж вот Кишинев в глаза говорит Тирасполю? Одно дело, ну, за глаза какие-то заявления делать, а другое дело на переговорах. Одни ж люди на одном языке говорим.
Да, но тем более рабочий язык переговоров русский все эти годы. И для иностранных участников работают синхронные переводчики и переводят на английский язык. Делегации Молдовы и Приднестровья прекрасно общаются по-русски. Переговоры сначала возникли на высоком политическом уровне, на высшем. Это были переговоры лидеров сторон. Были ожидания, что в течение 3 лет урегулирование будет достигнуто, конфликт будет разрешен. К сожалению, переговоры шли не очень продуктивно. Ну, я не буду останавливаться на причинах. Главное заключалось в том, что достичь соглашения оказывалось полдела. Его нужно было реализовать. Вот здесь возникали проблемы, которые возникают и до сих пор. Больше 300 соглашений в переговорах подписано, может быть, 1 или 2% выполняется. В общем, коэффициент полезного действия очень низкий. В том числе по этой причине переговоры ушли на дипломатический уровень. Лидеры перестали встречаться, стали встречаться политические представители, это дипломаты. Нужно было сохранять переговоры. Россия, Украина и ОБСЕ предложили такой формат переговоров. Пятисторонний, он еще называется Братиславский. В 2002 году в Братиславе подписали документы, организовали такой формат. Постоянное совещание – это консультационные переговоры. Встречаются дипломаты. При содействии посредников они вырабатывают решения, возвращаются домой, согласовывают с политическим руководством. И если решения согласованы, встречаются, еще раз подписывают и потом передают своим правительствам для реализации. То есть, немножко более усложнена, да, конструкция, но исходили из того, что лучше такие переговоры, чем никаких переговоров, потому что альтернатив общению нет. Да? Если стороны не общаются, это, скорее всего, приведет к эскалации конфликта. А вот в 2005-м ЕС и США подключились к переговорам в качестве наблюдателей с особым статусом. Этот статус был описан, соответствующим протоколом он был зафиксирован. Забегая вперед, я должна сказать, что сегодня я, признаюсь, не вижу серьезных отличий в статусе участников. Я не могу сегодня сказать, что Европейский Союз как наблюдатель чем-то меньше полномочен в переговорах, чем Украина или Молдова.
А это они повысили свой статус или снизили?
Он как будто бы должен был быть ниже, статус наблюдателей. У них, например, нет там права предлагать проекты решений, у них нет права созывать, у них нет права подписывать документы переговорного процесса. Ну, это все в общем формальности на самом деле. Европейский Союз включился в эти переговоры и поступательно наращивал свое влияние в регионе конфликта, в том числе в переговорах тоже. В общем, в 2005 году, когда добавились наблюдатели к пятистороннему формату, наблюдатели Европейский Союз и США, это стал формат 5+2. То есть, со стороны конфликта Молдова и Приднестровье, посредники Украина, Молдова, Украина, извините, Россия и ОБСЕ, и два наблюдателя.
Сразу по ходу вопрос можно. А вот как США мотивируют? Какое они вообще имеют отношение? Или они просто тогда воспользовались своим гегемоном? Это же 2005 год. Вот наши на это пошли. Почему? Вот зачем там США?
Для меня это очень проблемный вопрос, потому что мне не было понятно, зачем там США и Европейский Союз в 2005-м. Мне непонятно до сих пор, зачем нужно было подключать этих участников к переговорам. Это, мне кажется, не вполне целесообразно и функционально. Чем больше участников вовлечены в переговоры, тем больше может быть столкновение их интересов. Понятно, что каждый участник, тем более, если это государство, он так или иначе обременен и своим интересом тоже. Интерес Украины в регионе конфликта понятен. Конфликт на ее границах, конфликт нарушил хозяйственно-экономические связи, приграничные в том числе, да, с Одесской областью. В Приднестровье проживает очень много этнических украинцев, в Приднестровье проживает очень много граждан Украины и так далее. Да? А вот интерес США, он, в общем, сложнее уже раскладывается на такие простые позиции. Но интересы ведь этих игроков, которые вовлечены в переговоры, они могут совпадать. Например, интерес России, Украины, и у тех, и у других там есть соотечественники, за которых нужно быть в ответе.
Ну, у той особенно Украины, которая была в тех
годах. Да. То есть, тут интересы совпадают. Интересы могут не совпадать, они могут сталкиваться. Это произошло после 2014 года, когда Украина стала, по сути, полноценным участником этого конфликта, став на сторону Молдовы. И, на мой взгляд, статус посредника она, в общем, утратила. И интересы России сейчас там, в этих переговорах, и интересы Украины, мягко говоря, не совпадают, потому что Украина понимает присутствие России в Приднестровье как свою угрозу, причем военную угрозу. Не только угрозу национальной безопасности, а как военную угрозу. Украина говорит о том, что Россия наращивает свою военную мощь в Приднестровье для того, чтобы быть военным плацдармом.
То есть, получается, давайте посчитаем тоже для зрителей. Вот наша 5. Молдова. Ее позиция понятна. Да? США. Позиция тоже явно. Украина синхронизировалась с Молдовой. Европейский Союз тоже явно поддерживает больше Кишинев и Киев. Правильно?
Сложно сказать. Европейский Союз поддерживает свою политику в этом регионе. И влияние на Приднестровье он имеет колоссальное. Действуют как наблюдатели.
То есть, они не занимают промолдавскую позицию?
Напрямую нет никогда.
Напрямую нет. А, то есть, мы имеем трех игроков, которые... Двух игроков, США и Украина, которые более синхронизировались уже с Кишиневым, правильно? Европейский Союз более-менее занимает нейтральную...
Скажем, играет более изысканно.
Не открыто играет.
Изысканно.
Да, да, не открыто. И Россия, которая одновременно представляет и как бы и интересы Приднестровья, да?
Которая не столько представляет интересы Приднестровья, сколько вынуждена была во многие моменты становиться прямым защитником. И это много раз
было. Потому что других не было. Все остальные хотят...
Ну, конечно. Вспомним 2006 год, полная экономическая блокада. Когда мне говорят о том, что Россия тоже отступала от своего статуса и утрачивала нейтралитет, например, приводят в пример 2006 год, я говорила, ребята, в 2006 году я переживала, что моего ребенка не накормят в детском саду. Их людей не накормят в больницах, потому что продукты завести в Приднестровье было невозможно.
Я напомню тоже зрителям, почему 2006 год. Потому что карта будет обязательно. Украина всегда была лояльна по отношению к Приднестровью, в хозяйственных связях особенно. А 2004 год – это первый украинский Майдан, приход к власти Ющенко, вот этих вот оранжевых. И это была первая попытка синхронизировать политику в отношении Приднестровской Молдавской Республики, которая потом, в общем-то, провалилась благодаря во многом особенности организации жизнедеятельности в Одесском регионе, где тоже можно много чего порешать, не оглядываясь на Киев, ну, как и в Молдавии, например, да, то есть, и особым отношением между регионом Приднестровья и, в общем-то, Бессарабии и Одесской области. Да, об этом мы очень часто забываем, что первый раз тренировались 15 лет назад. Но возникает тогда вопрос, а в чем наша выгода теперь в этой формате 5+2, если Украина перестала быть нейтральной и США играет свою роль? Может быть, нам надо поменять формат тогда?
Очень хороший вопрос. Часто его слышу и от своих коллег в Приднестровье, в том числе дипломатов, которые сейчас оказались вовлеченными в общественную, экспертную деятельность, и поэтому они более свободны в своих высказываниях. Я часто читаю заметки, где говорится о том, почему формат 5+2 больше не нужен. Мол, формат это не выигрышный ни для Приднестровья, ни для России. Мол, он теперь стал неудобным, он малопродуктивный, он малоэффективный, нужен другой формат. Я в таких случаях всегда говорю, что переговоры по Приднестровью продолжатся в любом случае. С Россией, с Приднестровьем или без России и Приднестровья. Вопрос только в том, решения, которые будут там приниматься, смогут ли они устроить Приднестровье и Россию. Да, плохой формат, но лучше плохой формат, чем другой формат без этих двух участников. Потому что опыт переговоров без, например, Приднестровья есть. Это было до начала войны. К чему это привело? К войне, к трагедии, к человеческим смертям и к, в общем, необратимым последствиям. И эти травматическая память войны, она же до сих пор никуда не делась. А вот что может быть без переговоров. То есть, может быть ящик Пандоры. Давайте изменим переговоры таким образом. Другие игроки тоже обладают правом голоса. Они скажут, что давайте изменим другим образом. У России не так много рычагов осталось влияния на ситуацию, тем более учитывая то, как изменилась политическая ситуация в Приднестровье. И добровольно отказываться от этого инструмента, мне кажется, российские дипломаты не станут.
То есть, на данном этапе это инструмент неэффективный, но за отсутствием других, в общем-то, приходится...
Выходит, что так.
Приходится внутри... Ну, я как бы в этом смысле, мы сейчас постепенно переходим, как договаривались, ко второй части. В общем-то, российские миротворцы, они выступили не только гарантом мира, они, в общем-то, выступили гарантом зарождения новой интересной идентичности, потому что мы все родом из Советского Союза, но после 91 года все-таки каждый развивается, если мы посмотрим, допустим, на человека, рожденного в Советской Молдавии, это во многом один человек, а вот я тоже много общался уже с рожденного румынской Молдавии после 91 года, это совершенно другой человек в плане и мышления, и образов, и всего остального. Чем мне всегда было интересно Приднестровье, я даже собирался переехать пожить, там, дачку себе. У меня логика была какая: Одесса рядом, до Москвы лететь 2 часа, через 1.5 часа я в Приднестровье, куплю как бы себе домик где-нибудь на берегу Днестра, буду просто наслаждаться, уехав из всех реальностей, телефоны не работают.
Край только... замечательный.
Вообще прекрасно, все вкусно.
Люди
и
очень
рядышком.
Добрые, гостеприимные.
Поэтому и я заметил тогда, вот, ну, навещая постоянно, и на мероприятиях, и лично просто бывает, что, в общем-то, народ немножко, ну, не иной, а другой. Другие интересы, все-таки своя страна, другая валюта, да, ну вот много всего. Но при этом похожими с тобой, и при этом и жители Бессарабской части Украины, то есть и этнически похожи. Вот поэтому хотелось бы поговорить об идентичности, да, об этой, тем более вы, когда были главой МИДа. Я помню, тогда сделали очень интересный союз непризнанных республик. Как раз же там и Южная Осетия подключилась, и Абхазия.
Немного раньше, да, был этот СНГ-2 создан.
Да.
Да, немного раньше, в начале 2000-х. Но он как-то, как политическая конструкция, ушел на задний план. Но, да, идея верная, нужно было объединяться.
Хоть как-то.
Таким нужно было
хоть как-то
объединяться.
Да, это был на самом деле очень проект. Интересно, я за ним следил, потому что тогда были вот эти осколки. Это хоть какая-то для них возможность, в общем-то, не чувствовать себя брошенными. А вот как вы оцените, тем более как человек, который родились, выросли, в общем-то, изнутри это все чувствуете, и как бы и при этом постоянно отдыхали в той же и Одессе, и друзья, и знакомые. В чем особенность вот этой вот региональной идентичности для начала приднестровской, а потом разберемся отличия от других региональных идентичностей?
В Приднестровском, вообще на постсоветском пространстве, да, все конфликты идентичностные. Но чаще всего идентичность рассматривается как этническая принадлежность. Развалился Советский Союз, начали строиться новые независимые государства, они выстраивались на национальной основе. Отсюда националистические движения, отсюда гонения русских и всякие прочие проявления. Вот когда мы говорим об идентичности в Приднестровье, встречаем часто такое экстраполирование этого штампа на Приднестровье. Ага, Приднестровье, там вот молдаване, русские, вот какое-то сопротивление. Нужно понимать, что за население в Приднестровье, да, что из себя представлял этнический состав населения в Приднестровье на момент возникновения конфликта. Это около 20 этнических, плотных этнических групп. Разного, конечно, да, самые крупные – это молдаване, русские, украинцы, но при этом еще такие группы, как болгары, белорусы, поляки, немцы, евреи и ряд других. Причем некоторые компактно проживали на той или иной территории. Например, есть болгарские села, да, там Парканы, болгарское село, оно очень большое для по приднестровским меркам.
Как раз между Бендерами и Тирасполем.
Да.
По дороге ты едешь, как
да,
раз Парканы.
Да, верно. Вот, это полиэтничная республика с полиэтничным населением. И когда мы говорим о том, что это могло быть сопротивление молдаван и русских, это неправильно, потому что молдаван было в Приднестровье больше. И эти приднестровские молдаване стояли с русскими, украинцами, болгарами, немцами, евреями, поляками и белорусами, они стояли с ружьем, защищая свои семьи, свои дома и свое право говорить на своем языке.
То есть конфликт был не этнический, а гражданский.
Именно. Там была этническая компонента. Это язык. Но русский язык в Приднестровье – это не язык русских людей. Русский язык в Приднестровье – это язык межнационального общения. Болгарин взял в жены молдаванку, со своими детьми они говорят по-русски. Украинец женился на еврейке, со своими детьми они говорят по-русски. И вот русский язык был очень важной ценностью для этих людей. Ценность номер один – полиэтничное население. Да, люди никогда не ссорились в Приднестровье по причине того, что они принадлежат к той или иной этнической группе. Когда это такая коммуналка, да, вот этническая коммуналка, там это был пример межэтнической толерантности, просто витрина межэтнической толерантности. А в Молдове формировались другие процессы. Молдова взяла курс на руманизацию, и всем, в общем, рекомендовали ориентироваться на этот курс. И люди, для которых этническая принадлежность никогда не была центральным вопросом, задумались, А как им в том новом государстве, которое планирует объединиться с Румынией, какое будет место там для них? И будет ли оно для них, если их всех вместе, включая приднестровских молдаван, назвали русскими? Им все вместе сказали «Чемодан, вокзал, Россия». Они не русские в России, их никто не ждет, многих из них. И они не молдаване, которые двигаются в Румынию.
И живут на своей земле.
И живут они на своей земле. И многие из этих людей не родились в Приднестровье. Они приехали, потому что Приднестровье – это крупный промышленный центр Молдавской Советской Социалистической Республики. И этих людей свозили туда буквально со всех уголков Советского Союза по линии этих предприятий. Предприятия были всесоюзного значения. Многие приехали на эту землю приднестровскую, потому что они служили в российской 14-й армии, которая там дислоцировалась. Соответственно, женился, здесь семья, здесь дом. Это дом. То есть, нужно понимать, что вот этот еще здесь есть момент. И когда началась война, первые жертвы, даже не война, а до начала войны, когда начались первые террористические акты...
Ну, это как раз с 90-го по 92-й период, да?
Да. Первые акты насилия, когда было, например, нападение на молдавскими полицейскими на приднестровских милиционеров в Дубосарском районе, первые жертвы. Это были не русские люди, это были молдаване. Это были молдаване и украинцы.
Ну, в общем-то, я же был как раз в музее в Бендерах, ну, посвященный трагедии. Там очень фотографии же всех и жертв конфликта. Там виден весь интернационал, ну, по фамилиям. То есть,
да.
Там я тоже не увидел этнического конфликта.
Молдова выходила из Советского Союза до его распада. Приднестровье туда не собиралось. И Приднестровье самоопределялось как часть Советского Союза, который на тот момент еще не распался. И мало кто помнит сегодня, что, в общем, Приднестровье же не требовало своей государственности от Молдовы в самом начале. Приднестровье просило Молдову об автономии, о культурной автономии. Дайте нам культурную автономию, дайте нам сохранить наши ценности, вот этот вот полиэтничный мир, дайте нам сохранить право говорить на своем языке, потому что в Молдове был принят закон, которым предполагалась аттестация. Если ты не выучишь румынский язык, ты не сможешь работать. Не сможешь работать, ты не сможешь прокормить свою семью. Ну, в общем-то, тоже война, согласитесь. Без оружия, но вполне себе война. Вот, вот что произошло. На эти ценности произошло посягательство. В людях тут же проснулась советскость. Я все-таки я из Советского Союза, там я был защищен. Здесь непонятно, что меня ждет. И вот эта советскость объединяла людей. Сохранение русского языка как языка межнационального общения и полиэтничность. Вот это ценности. Конфликт
это базис,
идентичности, да, он-то возник здесь. Почему говорят, что такие конфликты трудноразрешимы? Потому что, когда мы имеем любой конфликт, нужно достичь компромисс для его урегулирования. Компромисс – это уступки. Я немножко уступила, вы взамен что-нибудь уступили. Мы построили компромисс, договорились. Нельзя договориться по поводу идентичности. Нельзя уступить. Нельзя стать немножко меньше русским или немножко меньше украинцем.
Здесь можно только уважать друг друга.
Да, нельзя стать немножко меньше мусульманином или немножко меньше православным. То есть, невозможно уступить ценности. Вот и все. Одни защищали свои ценности, другие были этим недовольны.
Ну, то есть, вот базис Приднестровья – это была реакция на румынизм.
Совершенно верно.
Значит, так как реакция была вооруженная, это сразу скрепило все общество.
Консолидировало.
Центром было полиэтническое еще советское общество тогда, на тот момент. Русский язык, понятно. Но потом случился парадокс, и вот тут у меня следующий вопрос. Да? Но потом рушится Советский Союз, Приднестровье считает себя частью более большого, большое рухнуло. Россия тоже в тот момент, я всем напомню, там противостояние Ельцин-Горбачев, потом Верховный Совет, и никто не знал вообще, выживет ли сама Россия. На тот момент даже казалось, что Украина более устойчивое образование,
да,
чем Россия. Надо,
да,
не забывать
был
это.
Был такой момент.
Это был момент, на самом деле, до 99-2000 года. Казалось, что Россия уже рухнет, а Украина – это как раз пример такой вот альтернативной русского государства, не было такого яркого национализма и так далее. Вот как в этом смысле после того, как рухнул советский проект общесоюзный, как изменялась идентичность приднестровской уже вот в 90-х, да, после разрушения общей страны?
Скажу грубо, но честно. Это была идентичность брошенных людей. Это была новая идентичность, которая только начала конструироваться. Идентичность тех, кого бросили. Большая страна куда-то ушла, А эти люди, оторванные от страны, жертвы распада СССР, остались. Они не свои, не чужие. В России говорили, это чемодан без ручки, ни одного метра границы с Россией нет, это для нас обременительно, мы не сможем их защитить. А в Молдове говорили, в таком виде они нам не нужны.
Оккупанты, да?
Да, это сепаратисты. Хотят, пожалуйста, реинтегрируются с нами, подчиняются нашей юрисдикции, нашим законам, учат румынский язык и живут. Вот что получилось. И вот здесь начала формироваться новая идентичность. Вот на этом сплочении, о котором вы говорите, началась формироваться идентичность «Я приднестровец». В 2016 году проводили перепись населения в Приднестровье. Стандартный вопрос во время переписи – какой национальности вы принадлежите? Огромное количество людей, там до 40% написали «я приднестровец», потому что люди не могли себя отнести ни к молдаванам, ни к украинцам, ни к русским. Вот я перед вами живой пример. По материнской линии моя бабушка молдаванка, по отцовской линии моя бабушка украинка. Я выросла в русских традициях, мой родной язык – русский язык. Кто я по национальности? Приднестровец. И вот такая приднестровская идентичность там сформировалась.
Как интересно. То есть, вы оцениваете это где-то уже к середине 2000-х, да, оно уже оформилось. Но это же длинный процесс формирования идентичности.
Да, я бы сказала так. Когда человек родился после войны, это поколение людей, которые не видели войну, в отличие от меня. Я ее, к сожалению, видела и хорошо помню. Человек родился после войны. Он никакого отношения, в отличие от меня, к Советской Молдавии не имеет. Он ничего, в общем, не знает про то, как это жизнь в Советском Союзе, кроме того, что он слышал от родителей по телевизору и в учебниках. А учебники тоже очень разные. И вот он получил образование в Приднестровье. В Приднестровье он послужил в армии. В Приднестровье он создал семью. У него родились уже свои дети. Вот 10 лет назад такое поколение приднестровцев сидело в аудитории, где я преподавала. Попробуйте этим людям объяснить, зачем им нужно войти в состав другого государства.
Невозможно. Я же как раз уже и общался. Для ничего мне это было почему интересно. Когда я много бывал, я общался вот с ребятами, которым-то родились после 92-го года. У них очень интересное отношение было в чем? Что да, внутри мы, конечно, приднестровцы, а вовне нам создают кучу неудобств, потому что приходится же еще вторым или третьим даже паспортом обладать. И вот для меня всегда это было парадоксально. Я это так полушуткой называю контрабандистской идентичностью. Но когда тебе для того, чтобы куда-то перемещаться, ты знаешь, чтобы выехать в Одессу, лучше достать свой украинский паспорт.
Хочешь жить, умей вертеться.
Да, точно. Хочешь жить, умей вертеться. Это нормально, но это удивительно. Накладывает ли вот эта необходимость обладания кучей разных внешних паспортов на идентичность?
Накладывает. Знаете, это российскому зрителю легче всего объяснить через феномен санкций. Вот применяются санкции, все понимают, по какому принципу они применяются. Каждый понимает, что, в общем, ничего плохого не сделал, но он должен жить под санкциями. Да? И человек задается вопросом, почему? Почему с помощью давления кто-то пытается меня воспитывать? Вот это давление, Приднестровье с самого начала под санкциями разного рода. Это были и телефонная война, и таможенная война, экономическая блокада. Это постоянно.
А телефонная война, я даже не слышал, это что?
Вы не знаете?
Нет,
приднестровец не может позвонить напрямую в Молдову, а молдаванин не может позвонить в Приднестровье.
И с мобильного тоже сотового не можешь, да?
С мобильного можно позвонить через операторов мобильной связи, но когда война началась в 2003 году, мобильных телефонов просто, у кого-то, может, были, но у населения их не было. То есть, нельзя просто снять дома трубку,
домашнего телефона. Они отрубили от АТС все, что ли, или как получилось?
Да. Можно позвонить через какие-то, там потом были придуманы схемы, через США, но минута разговора будет стоить, соответственно. Вопрос до сих пор не урегулирован. Разные форматы сотовой связи в Приднестровье и в Молдове, чтобы на разных частотах быть. В Приднестровье CDMA, в Молдове GSM. И постоянно возникают проблемы глушения. То есть, она до сих пор, телефонная война, началась в 2003 году.
То есть, до сих пор не дают нормально
просто... Это сейчас не так остро вот в этом аспекте, потому что есть Viber, WhatsApp, и мы через интернет в основном общаемся. Но представьте себе 2003 год. Это была проблема. Но это одна из. То есть, Приднестровье все время находится в режиме вот этого сопротивления давлению. Естественно, это консолидирует. Естественно, это сплачивает. То есть, эффект какой? Люди привыкли находиться в этой ситуации сопротивления. Я вот сейчас смотрю, у меня много знакомых в Крыму. Да? То там останетесь без пресной воды, то останетесь без света. Вот вопрос, зачем это делать? Ведь эффект-то обратный. Сплочение людей. Эффект не тот, которого источник санкций ожидает.
Да они не против.
Но это неудобно. Конечно, это неудобно, когда ты не можешь со своим паспортом поехать. Мне было очень неудобно, например, это не то, чтобы там секрет, я, в общем, никогда этого не скрывала, я гражданка России, но российский паспорт я смогла получить позже, чем молдавский. У меня маленький ребенок на руках, разбитая, уничтоженная вот этими всеми проблемами, войнами и невосстановленной экономикой медицина. То есть, случись что, мне нужно с ребенком ехать в Одессу, собственно, где я ее и родила. Да? Как это можно сделать с приднестровским паспортом? Это стало невозможно. Мне нужны документы. Я должна быть уверена, что в случае чего я могу быть мобильна. Получить российский паспорт в Приднестровье было колоссально сложно. Я получаю, мол, да, вот эта ситуация про много паспортов, которые вы рассказали. Вот перед вами. У меня, правда, их было только два, ну, в отличие от людей, у которых 4-5
да, на руках.
Мне двух хватило, да. Но я получила молдавское гражданство не потому, что я себя как-то идентифицировала, а потому что мне нужно было жить, мне нужно было ездить к врачу, мне нужно было возить своего ребенка в Одессу, в центр, где она получала лечение. И многие так люди сделали. А российское гражданство более активно стали давать уже с 2012 года. И сейчас, насколько я понимаю, опять какие-то возникли с этим проблемы. Получается, что люди, которые там живут, они постоянно испытывают всевозможные сложности, мало понятные отсюда, да, из России. Мало понятно.
Вообще непонятно.
Чего им там не хватает? Живут. Прекрасный климат. Российский миротворец защищает. С молдаванами не враждуют. Вот это мне еще нравится мысль. Так подождите. Ну, вот понятно, там в Нагорном Карабахе азербайджанцы с армянами не разговаривают. Вы, приднестровцы, ездите в Кишинев на работу, ездите, вы общаетесь, все в порядке. Да, да, все в порядке. Если вот так смотреть, вроде бы нет никакой проблемы. А если посмотреть на волнения, которые были в прошлом году на площади Штефан Чалмари в Кишиневе, после того, как молдавский министр иностранных дел Аурелий Учикой посмел сделать такое заявление, что в 92-м году российские военнослужащие помогли остановить кровопролитие, гражданскую войну. За это, во-первых, он отправился в отставку. Во-вторых, начались волнения комбатантов. Это те, кто в 92-м году с ружьем пришел в Приднестровье наводить порядок и насиловал приднестровских девочек во время выпускного в Кицканском лесу. Они пришли на площадь, потребовали отставки Аурелию Учикой и сказали, что отправятся в Приднестровье и принесут к зданию парламента отрезанные головы сепаратистов. Это отсутствие враждебности. А выборы последние президентские, когда комбатанты заблокировали возможность приднестровцев подойти к избирательным участкам, и когда местное молдавское население с транспарантами, на которых написано «убирайтесь к себе домой, это не ваше дело», когда на дороге раскидывались шипы для того, чтобы приднестровские машины не смогли проехать на территорию Молдовы, это такое добрососедство. Такое распростертое объятие. Приходите, пожалуйста, вы часть нашего народа. Нет.
Это политика, потому что как только теоретически приднестровцы с паспортами Молдовы смогут полноценно, например, проголосовать, то прозападным силам, ну, то есть это еще плюс несколько сотен тысяч голосов, и, в общем-то, это точно так же, как почему в украинском кризисе не заинтересованы власти, чтобы Донбасс теоретически хоть как-то даже проголосовал за кого-то другого, да, потому что это значит снос, ну, в общем-то, националистов. Поэтому Приднестровье для вот то, что я их называю, правда, румынами, не хочу их молдаванами, они сами себя называют румынами, чем мы их будем молдаванами называть?
А там есть и молдаване. Там...
Ну, они же себя считают румынами.
Там есть большая часть несогласная с этим.
Да, поэтому я то, что вижу, румыны, они ровно, у них стратегия румынская на самом деле очень простая. Сделать из Молдавии, в широком смысле, из Молдовы, из Приднестровья недееспособное государство, которое они тогда смогут захватить.
Управлять.
Да, ну, то есть, чтобы оно было разрушено, максимально уничтожено. Поэтому, ну, так как в Молдове они уничтожают системно с помощью своих людей, в Приднестровье они своих людей ставить, ну, сложнее. Да? Поэтому они создают просто максимум неудобств. И вот в связи с этими неудобствами вопрос у меня следующий по идентичности. А уже сильно различаются идентичность приднестровца и вот жителя Молдовы. И вот какие у них остались все-таки общие, как вы считаете, ну, какие-то ценности, представления?
Хороший вопрос. Конечно, общие ценности есть. Все равно есть более широкий региональный контекст. Мы славяне. Кроме того, есть общие религиозные начала. Это православные люди. Если развивать ситуацию по сценарию добрососедства и быть добрыми соседями, то никаких проблем быть не должно. Это могут быть добрые соседи. То есть, цивилизованно развелись, как многие страны, да, им есть прям даже недавние примеры на Балканах, развелись и живем, дальше ездим друг к другу в гости. Потому что общего очень много на самом деле. А разное тоже очень важно. Потому что здесь, опять же, русский язык, а там с русским языком очень серьезные проблемы. Ну, вот и прямо сейчас, да, это опять эта тема активна в политическом и общественном пространстве Молдовы. То есть, здесь тяготение к русскому миру, там тяготение к Румынии. То есть, разные вектора, в принципе. И это может быть проблемой, если по этому поводу спорить. То есть, вот что сейчас происходит, это столкновение вот двух разных, в принципе, общностей. Если их не сталкивать извне, если попробовать наладить нормальную жизнь, нормально взаимодействовать, исходить из того, что мы добрые соседи, то все должно быть нормально. Парадокс ведь в том, что Молдова сама не знает, что делать с этим Приднестровьем, вы понимаете? Вы правильно говорите, что это электоральная масса, которая не может контролироваться так, как электоральные массы в Молдове. То есть, по вопросам нейтралитета Молдовы, он конституционно у них закреплен, по вопросам невступления в НАТО, по вопросам русского языка, по еще каким-то вопросам, это активная электоральная масса. Зачем она нужна молдавским элитам? Она не нужна молдавским элитам. Если говорить вот прям предметно, то когда в Молдове произошла вот эта дипломатическая революция, ее так называют революция послов, когда Европейский Союз, США и Россия договорились вместе, объединили усилия и избавили Молдову от режима Плохотнюка. Вот в результате этих действий получилась ситуация, когда было сформировано коалиционное правительство из разных бывших, даже не оппонентов, а можно сказать, практически политических врагов. И они договорились соглашением альянса, они договорились о том, как будут действовать в тех или иных сферах. Распределили полномочия, формируя вот этот альянс. Это буквально свежие события. Когда они дошли до приднестровского урегулирования, они не смогли договориться, что делать с приднестровским урегулированием, потому что никакого общего представления у политических элит Молдовы по этому поводу нет. И они прописали там, что в приднестровском урегулировании они исходят из необходимости продолжения тактики малых шагов. Что такое тактика малых шагов? Переговоры с 2006 года после активизации экономической блокады до 2012 года, формат 5+2, о котором я рассказывала, не работал вообще. Стороны не встречались, никаких переговоров не было. России удается перезапустить этот процесс в 2012 году. Вот уже с того момента я там участвовала как глава приднестровской делегации. О чем договорились? Поскольку нет вообще даже приблизительно общих позиций по решению политического вопроса, никто не понимает, каким должен быть этот вот мифический, да, политический статус Приднестровья, какой будет формула окончательного урегулирования. И каждый раз, как только стороны начинают об этом говорить, происходит пробуксовка переговорного процесса, давайте отложим эти политизированные вопросы в сторону и начнем решать конкретные проблемы. А их накопилось. 6 лет без переговоров, их накопилось. И в социальной сфере, в экономической, в гуманитарной, в различных. Давайте будем общаться по тем вопросам, которые наименее конфликтны, достигать договоренности и реализовывать, и вот так двигаться малыми шагами.
Ну, а вот как сейчас просто человек? Вот смотрите, бытовая тоже история. Давайте спустимся на самый низкий уровень, чтобы нашим зрителям было понятно. Вот документы, которые выдают приднестровские органы власти. Там, справка там, о доходах, я не знаю, о прописке, еще о чем-то. Их в Молдове признают или нужно оформлять отдельные документы?
Молдова обязалась их признавать в 2000 году. Есть документ, подписанный Молдовой и Приднестровьем и сопосредниками ОБСЕ России и Украины. Обязалась их признавать, есть документ, но не признает.
Так, и что человеку делать в этой ситуации?
Ну, вот так, к сожалению, человеку приходится бегать и метаться между двумя юрисдикциями. Если эта справка нужна для того, чтобы приехать в Россию, то он берет ее в Приднестровье. Если человеку нужно, например, он закончил Приднестровский госуниверситет, и ему нужно поехать продолжить обучение в какой-то европейской стране или переехать, да, то там его диплом не будет иметь никакой силы, если он не получит молдавские документы. И вот этот вот маятник, он, к сожалению... Так и продолжается эта ситуация.
То есть, ну ладно, человек, у которого есть деньги, он это обойдет. А простому человеку, то есть, создано неимоверное количество сложностей.
Очень много проблем.
Которые...
Да. Очень много проблем. Ну, например, свидетельство о браке или свидетельство о разводе. В приднестровский брак, если он не легализован в Молдове, никакого юридического значения там не имеет. То есть, женился в Приднестровье, передумал. Поехал в Молдову, женился еще раз. Нет, ну смех смехом, есть же и нешуточные вопросы. Отсутствует взаимодействие правоохранительных органов. Они не обмениваются информацией. Представьте, и таких было много ситуаций. В Молдове совершается преступление. Ужасное преступление совершается. Полиция начинает искать преступника. Ему достаточно сбежать в Приднестровье. И наоборот. Я, когда была на переговорах, я своих молдавских коллег спрашивала, вас устраивает такая ситуация? Вот насильник, чтобы избежать наказания, он просто перешел границу. Вас устраивает, что он теперь ходит рядом с вашими детьми и вашими женами? Почему нельзя хотя бы здесь наладить взаимодействие? То есть, ну, никакой политики нет. Есть вопрос защиты своего населения от преступности. Да? Нет взаимодействия. Соглашение есть. А соглашение есть такое,
а вот
но
это
оно
вот,
не работает.
Ну, динамить вопросы жизнедеятельности – это целенаправленная политика по созданию неудобных условий
да.
для жизни?
Да. Это целенаправленная политика по созданию неудобных условий жизни. Если мы посмотрим экспертные замечания по поводу тактики малых шагов, вот которую правительство зафиксировало, да, что все равно мы ничего больше не можем, то в экспертном сообществе она очень критикуется. Эксперты молдавские говорят, а зачем эта тактика малых шагов? Мы же делаем их жизнь лучше. Решая эти проблемы, мы их укрепляем. Как мы их потом будем реинтегрировать?
Ну, с точки зрения румынской стратегии все логично. У меня вот тоже мы потихоньку двигаемся к подведению итогов нашей этой второй части. Ну, а как так получилось? Ну, вот смотрим. Воронин, да, который 10 лет вообще, он же выходец, в общем-то, из Приднестровья. То есть, я помню, что вот в России я только начинал тогда как раз заниматься там постсоветским пространством, ну, застал правление Воронина, как раз и связывали с фигурой, ну, казалось бы, человек из советской идентичностью, да, выходец из того самого сепаратистского, как называют в Кишиневе, региона, ну, сам Бог велел же...
Вообще-то сепаратистом была Молдова, которая решила
да.
покинуть Советский Союз.
Да, с точки зрения... Да, вот в их политике это же так представлялось, да? И если народ его поддержал, ну, значит, ему дали мандат, как представителю Приднестровья, объединить. И, ну, при этом же это же они отказались от подписывания плана Козака. Ну, кишиневская сторона, да, приднестровская была готова. Откуда это вот появилось у политиков с, правого, ну, с правой стороны Днестра?
Ну, на момент развала Советского Союза Воронин, в общем, был уже явно молдавским политиком. А получал он народную поддержку действительно в связи с тем, что его отождествляли с силой, которая может договариваться с Россией. Молдавское население, вот мы говорим «руманизация», «румыны», нужно понимать, что большая часть молдавского общества до сих пор с этим не согласна. И тогда, в 1992 году, например, левые, даже на уровне элит, левые тогда в молдавском парламенте были категорически против силового сценария. Депутатам удалось даже провести и принять законы до войны 1992 года, в конце 1991 или в начале 1992 года были законы о том, что молдавскую армию можно использовать только для обороны.
Угу.
Только для
то
обороны.
Заблокировали
нельзя, да, то есть, да. Но что сделал Снегур? Он своим указом инициировал это, как на Украине антитеррористическая операция. Там
да.
это было наведение конституционного порядка. А почему люди в Молдове поддерживали Воронина? Потому что он, в общем, популистическими методами он представлял себя как пророссийскую силу. На эти грабли наступало и молдавское общество, и российские политические элиты много раз. Я такой пророссийский. Вот у меня есть российская поддержка. Россия наш большой друг. Я приду к власти, будет вам и русский язык, будет вам уважение меньшинств, все вам будет. В итоге он выигрывает выборы и запускает процесс европейской интеграции. Его подпись стоит под этими документами. Да. Опять Россия его поддерживает. Он опять приходит на этих популистических лозунгах. А план Козака... Владимир Владимирович Путин, насколько мне известно, уже садился тогда в борт номер один, когда ему сообщили, что план не будет подписан, парафированный уже документ. Пожалуйста. И, ну, можно продолжать. То есть, всю вот эту историю постсоветской Молдавии одна и та же ситуация. Такая наша русская забава. Наступать на одни и те же грабли. Обидно здесь, знаете, что? Что, пытаясь сохранить влияние Молдове, Приднестровье отодвигали в сторону. Оно в некоторой степени становилось разменной монетой во многие моменты.
Ну, считалось, с Приднестровьем все понятно.
Давайте они так наши. Да, да, да. Они и так наши. А нам же надо Молдову удержать, если мы сейчас более решительно поддержим Приднестровье. Мы же потеряем Молдову. 2014 год. Крым – референдум. В Приднестровье такой референдум был проведен в 2006-м. 2008 год. Признание Абхазии и Южной Осетии. Не признание Приднестровья. Ну, можно продолжать этот список, да? Ну, если мы так сделаем, мы же потеряем Молдавию. Теперь возникает вопрос. Сейчас, когда вы реально теряете Молдавию, что будет с Приднестровьем?
О, мы подходим как раз и по времени к нашей третьей части, которую договорились обсудить, самой как раз насущной. Первые две – это были во многом вводные, ну, для процесса. А вот что, собственно, делать России, возможно, в этой ситуации? Какие, как вы видите, напряженные? Ну, мы сейчас будем обмениваться, в том числе, уже и мнением, потому что у меня какие-то соображения, у вас, как у дипломата. Ну, во-первых, давайте вот ситуацию охарактеризуем. У нас уже угнали Молдавию или еще не угнали? На какой точке, как вы считаете, мы находимся?
Угнали.
Уже
и
угнали.
Давно. Не с приходом Майи Санду.
А в какой момент уже угнали?
Ну, вот после 2003 года. Было поступательное было движение Молдовы в направлении евроинтеграции. Европейский Союз действовал в этом регионе решительно и хитро. Он действовал с помощью экономических инструментов. Не просто давалась какая-то экономическая помощь на солярку для посевной кампании, чтобы какой-нибудь политик, назвав себя пророссийским, победил. Нет, велась полномасштабная, планомерная работа по переориентации экономики на европейские рынки. Это и с Приднестровьем было сделано. Сегодня все бюджетообразующие предприятия Приднестровья, все зарегистрированы в Молдове и привязаны к европейскому рынку. Они не смогут, даже если попытаться изменить эту ситуацию, они не смогут переориентироваться. Их рынки здесь, в СНГ, уже потеряны. Они не смогут провести свою продукцию ни через Украину, ни через Молдову. Нет границы. Все это замкнутый круг. Европейский Союз – главный торговый партнер Молдовы. И, внимание, Европейский Союз – главный торговый партнер Приднестровья. Доля Европейского Союза в структуре внешней торговли Приднестровья в экспорте – это экспортоориентированная экономика, потому что промышленный центр был – 40%. Угу. России – 10%. Теперь к европейским 40% давайте добавим еще больше 20% торговля с Украиной, еще столько же с Молдовой. Это евроинтегрирующиеся теперь страны.
Ну, что получим? От 80 до 90%.
Что мы получаем? Какие мы ждем политические решения в связи с этим? О каком распределении влияния между Россией и Европейским Союзом в таких условиях всерьез можно говорить? Колоссальное влияние. Это же делалось поступательно на протяжении многих лет. И это сработало. Кнуты и пряники. Мы даем вам пряники. Молдова с Украиной организовали блокаду. Мы поможем вам. Мы дадим вам европейские преференции. Вы будете торговать на европейском рынке и не будете платить за это налоги. У вас не будет обременений. Но вы должны зарегистрироваться в Молдове. Признайте их юрисдикцию экономическую. Откажитесь от части своего суверенитета. Отказались, признали, получили. Потом Европейский Союз начинает ассоциацию Молдовы и втягивает ее в TCFTA. Это углубленная свободная зона торговли. Говорит, Приднестровье, вы тоже должны войти. Приднестровье говорит, нет, мы не пойдем, у нас другой путь, у нас евразийская интеграция. Не пойдете? Ну, придется лишить вас этих преференций, они же уже не будут работать. Тогда вы потеряете выход на европейские рынки. С кем вы будете торговать? Посмотрели по сторонам, Не с кем. Кто пропустит ваши товары без наших обеспечительных документов? Украина? Украина говорит, нет, ребята, у нас совместный погранично-таможенный контроль теперь с Молдовой. Мы Молдову пустили на свою украинскую территорию, на те участки, которые, с другой стороны, контролируются Приднестровьем. Теперь Молдова будет вас контролировать с нашей стороны. Все, круг замкнулся.
То есть, за 15 лет, если отчитывать, да, с 2003 года, ну, плюс-минус, за 15 лет были созданы условия неизбежности экономической интеграции Приднестровья с западными рынками, правильно? Где правильно. Молдова выступает посредником. Наверное, еще Румыния.
И получают... Я не могу сейчас этого сказать о Румынии, но Молдова определенно получила дополнительные инструменты давления на Приднестровье.
Хорошо. Вот Россия в данной ситуации, она влияние теряет, но миротворцы-то у нас остаются? То есть, как? То есть, после смены экономической модели рано или поздно уже сменится политическое руководство? И что, будут договариваться сами с Молдовой или как? У нас или же... будут бороться за сохранение статуса?
У нас же мало времени осталось.
Ну, полчасика у нас осталось.
Поэтому я скажу так. Если оттуда уйдут миротворцы, мы не сможем с вами еще раз встретиться и обсудить Приднестровье. Его не будет. Не будет предмета для обсуждения.
То есть, любая власть будет все равно, ну, как бы не будет убирать миротворцев. Я правильно понимаю? Но экономически, ну, это же шизофрения, смотрите. То есть, нужно, чтобы Россия сохраняла миротворцев, чтобы сохраняться самим, да, в том числе и политическим элитам, да. Потому что в Молдове их ждет, ну, судьба вторичных, правильно или нет?
Сложный вопрос. Когда был Плохотнюк, в общем, Приднестровью легче всего было достигать соглашения с Молдовой. В 2017 году там пакетом прям принимались. То есть, бизнес-элитам договариваться легче. Вопрос тут в другом. Где, на каком месте в это время оказываются интересы простых людей?
Ну, их выдавливают за границу.
Ну, вот очевидно. И все.
В эмиграции.
Ну, вот мы возвращаемся к вопросу, что должна делать Россия. Вот что нужно делать, это сохранять, безусловно, там миротворческое присутствие, а я считаю, его нужно наращивать. Кстати, вот Россию обвиняют в том, что она там военную мощь наращивает, она поступательно сокращает миротворческие силы. На одном только индикаторе скажу. Вертолетная эскадрилья предусмотрена документами, упразднена, ее нет, а это 15, кажется, вертолетов, это плюс 400 человек. Постов должно быть 73, их 15, ну и так далее. То есть, там и бронетехника, ну, по всем параметрам. Наращивать нужно миротворческое присутствие, его нужно наращивать, потому что сейчас, что сейчас будет происходить в Молдове, очень сложно себе представить, а сигналы, которые были в прошлом году, они очень тревожные. Я имею в виду провокации, которые были в зоне безопасности, то есть, сигналы тревожные есть, нужно наращивать, раз. Во-вторых, нужно работать с молодежью. Вот их нужно сейчас не потерять. Пока еще окончательный исход трудоспособного населения из Приднестровья не завершился, а люди уезжают, очень много людей уезжают. Нужно работать с молодежью, нужно внедрять инструменты мягкой силы. Извините, что такой немодный термин применяю, но по-другому не придумали, как это назвать по-нашему. Да? Американский термин, американский подход, но он работает везде. Он работает везде. Нужно работать с неправительственными структурами, так как делает это Европейский Союз. Еще в 2016 году 650 неправительственных организаций в Приднестровье пользовались поддержкой Европейского Союза.
650.
Это ну, все, представьте, наверное, что это как минимум один человек, да? А чаще всего это не один человек.
Ну, мне кажется, это все, наверное, которые есть там.
Это нужно понимать, что Приднестровье – это последний маленький кусочек российской земли там, да? Оторванной уже теперь совсем, получается, не братской, к сожалению, Украины.
Но я вот четко вижу необходимость в разделении двух типов политики. То есть, первый тип политики России в регионе – это создание максимально удобных условий для жизни человеческих, для граждан России, которые находятся там. И в данном случае это вообще не касается Приднестровья. Это нужно где напрямую с Молдовой работать и объяснять. Слушайте, там просто наших 200 тысяч.
Да.
Вообще пофигу.
И мы обязаны их защищать.
Да, и не имеет вообще значения, как бы, где они находятся. Находились бы они, блин, в Бельцах, то точно так же было.
Да.
Это вот... И это нужно вывести всю политическую систему.
Представьте себе 200 тысяч граждан США в Приднестровье.
Конечно.
Давайте представимся на секунду.
Британии, кого угодно. И это нормально. Вот. И это вот надо вот эту политику вести безотносительно МИДа. Это не иностранные дела, это наши внутренние дела. Просто такой вот у нас случился парадокс, что за пределами
российский анклав.
Компактно проживает, там. Да, большое количество. И внутри этой политики нужно, я считаю, на поток поставить. Ну, восстановить вопрос, ну, как бы получения российского гражданства
максимально
упрощенно. То есть, грубо говоря, чтобы ты только пришел там на месте, куда тебе надо, максимально все заполнил, за тебя с материком пообщались, ну, передали все вот эти вот. Ну и надо вводить, соответственно, аналоги чего-то типа, как у нас госуслуги, для того, чтобы приднестровцы, ну, максимально вот в цифровизацию, будучи гражданами России, живущими за пределами. Благо, это нам позволяет создать даже на нынешнем укладе, ну, чтобы человек не чувствовал себя оторванным от России. Это первый тип политики, который нам нужен. А второй тип политики – это, в общем-то, политики, ну, направлены именно на урегулирование вопроса. И тут, с моей точки зрения, надо играть более тонко, потому что у нас еще есть фактор гагаузии, который надо никогда не забывать. А этот фактор очень важен, потому что он промежуточный. Почему гагаузы получили автономию внутри Молдовы? Потому что Приднестровье показало, что, ну, будет война, если Кишинев будет давить. И это как бы важнейший фактор, и с моей точки зрения, ничего лучше, чем превратить Приднестровье и Гагаузию в сад, ну, как бы образцово-показательную
витрину,
и это будет на фоне того, что происходит в Молдове, если эти два региона, маленьких, кстати, очень, особенно Гагаузии, очень маленьких, а больше ничего делать на самом деле не надо.
Ну, Семён, пытались же, евразийская интеграция, процесс был запущен из 2012 по 2016 год через специальную некоммерческую организацию, она называлась Евразийская интеграция, в Приднестровье много чего сделали, Россия вложилась и в инфраструктуру, и в социальную инфраструктуру, и в промышленную, там строились объекты здравоохранения, которых никогда не было, там, вплоть до туберкулезного диспансера, модернизировал университет, в общем, все ремонтировалось, и это работало. И это, кстати, приводило к тому, что многие люди из Молдовы, особенно люди пенсионного возраста, стремились переехать в Приднестровье, продать свое имущество в Кишиневе, купить дешевле, естественно, в Приднестровье, на оставшиеся деньги безбедно жить, при том, что никакой проблемы в том, что они молдаване или говорят на молдавском, нет. Да? То есть, они себя совершенно комфортно там ощущали. Даже такой был эффект. Но, к сожалению, вот ситуация так развернулось, что этот процесс там прекратился. А ведь это, да, тогда была такая конкуренция витрин, да, восточное партнерство, должна была состояться история успеха, Молдова должна была быть вот этим успешным результатом. С другой стороны, Приднестровье, как евразийский регион, и мы предлагали эту концепцию, да, разрабатывали евразийского региона по принципу еврорегионов. И вот есть другой пример. Вот как это работает. То есть, две витрины противопоставлены друг другу.
Так, причем это же ресурсы на самом деле копеечные. Я когда вот читаю про эти все ландроматы прачечные молдавские, по сравнению с тем, чтобы, например, там Камрад, там, столицу Гагаузии, ну, я просто беру специально маленькое, да, это же фактически его просто прикрепить к какой-нибудь одной управе московской, да, и вот на остатки от того, что ремонтируют в одной управе в Москве, можно заасфальтировать весь вообще
Камрад. Да, это вообще разговор не про деньги.
Это объемы, то есть, ну, мы когда говорим про
республику, мы долгов прощаем там разным странам в мире в сотни раз больше, чем нужно для того, чтобы поддержать эти пророссийские
регионы. Это же касается нашего капитала. Вот для меня тоже загадка. У нас взрывной рост потребления сельхозпродукции, ну, после импортозамещения. Но это же регион, который сам напрашивается, чтобы туда пришел крупный игрок.
Да.
И, в общем-то, да. Все это начало.
Приднестровье – маленькая полосочка. Вы на карте показывали в предыдущем своем материале, как эта полосочка выглядит. Вот представьте, на этой полосочке в советское время выращивалось 4% всей сельскохозяйственной продукции СССР. В Приднестровье – малюсенькая, 4500 квадратных километров. И 40% ВВП Советской Молдавии формировалось в Приднестровье. Возродить это? Можно ли это возродить? Ну, конечно, можно. Пока еще там есть люди. Пока они еще там есть. Можно и нужно.
Ну, Возродить на 100% это кроме как бы крови и пота надо еще много очень усилий,
да.
Потому что все утрачено. Но то, что тот потенциал, который есть, и как показывала даже история с тем же молдавским металлургическим комбинатом, что даже можно украинские запреты обходить, когда он поставлял арматуру на Крымский мост. То есть в этом смысле мы знаем просто уровень коррумпированности украинских элит. Вот. И понимаем, как они участвовали во всем. Я как человек, который долго прожил в Одессе, я не хочу об этом говорить в эфире, потому что это никому пользы не принесет, но я прекрасно знаю людей, у которых там были 3 номера: Приднестровский, Молдавский и Одесский, и они их меняли в зависимости от того, где они находятся. Да? И как устроены истории между Одесским портом и Джурджулештами, как там товар по дороге превращается из одного в другой. То есть все эти истории известны, понятны, и внутри этого можно и нужно выживать. И я просто вижу, что отсутствие политики именно России, оно не дает в том числе и появиться в самой Молдове действительно сил, направленных на, назовем их пророссийскими. Есть молдовинистские, которых мы почему-то принимали за пророссийские, но они могут быть нам союзными, но это не про, то есть нужно понимать. И вот эти молдовинистские силы из-за того, что есть артикулированная румынская позиция, артикулированная, скажем так, европейская позиция, которая в чем-то с Румынией сходится, а в чем-то нет. И поэтому молдовинистам им приходится отталкиваться от тех позиций. А так как наша позиция не сформулирована и отсутствует, то они бы, может быть, даже и хотели бы к нам примкнуть, часть молдовинистов, а примыкать-то ни к чему. Вот с вашей точки зрения, вот столпы политики в регионе, давайте вот сейчас вот Приднестровье, мы уже, вы описали, а вот если говорить вот про Молдову с точки зрения интересов наших граждан там, то есть получается, мы должны интересы наших граждан защищать все-таки, в том числе и в Кишиневе.
Конечно.
Да?
Мы должны интересы наших граждан защищать, где бы они ни находились. Иначе мы не будем сильной страной, а мы же все позиционируем себя как представители сильной страны. То есть, вот эта сила, вот слово это сила, оно здесь меня совершенно не смущает. У нас есть национальные интересы, и в центре этих интересов русский человек, россиянин, гражданин России и российский соотечественник. И, конечно, в Молдове таких людей тоже очень много. И, конечно, эти люди смотрят в сторону России. Да? Они каждый раз смотрят, когда там запрещают российские телеканалы. Они каждый раз смотрят, когда дискриминационные законы принимаются о русском языке. Они смотрят, они, конечно, ждут поддержки. Потому что это нормально, это вкладывается в нормальную логику поведения любого сильного государства. Защищает свои национальные интересы в любой точке мира. И есть ли в Молдове силы, на которые Россия могла бы опереться? Да, конечно, такие силы есть. Для того, чтобы эти силы там идентифицировать, нужно стать понятными. Нужно стать понятными. Потому что людям очень часто непонятны действия России в этом регионе. Это часто непоследовательные действия. Это часто не инициативная политика. Это реактивная политика. Что-то произошло, может быть, отреагировали, может быть, не отреагировали. Нужна инициатива. Вот отсутствие инициативы, на мой взгляд, самое слабое наше место.
И еще вот что я замечаю, то есть в данном случае это гипотеза, проверьте меня, да? Ошибка... Не ошибка, не хочу говорить об ошибках. Особенность восприятия – то, что наши начальники воспринимают начальников на месте таких же, как они, только другие чуть-чуть. Да, такие же, как мы. А специфика же молдавской политики – это же тотальный, в общем-то, обман и выдавание. И дают они заранее несбыточные обещания, как мы это видели. То есть имитация прозападной или провосточной политики, цель получения каких-то кредитов или доступа к чему, разворовывание их и внеочередные выборы. Типа, не получилось, давайте мы проведем вам внеочередные выборы, посмотрите, мы вам новых вот этих вот на руке выставим картонных политиков. И мне кажется, эту схему, нас уже столько раз с нами провернули эту схему, что вестись на нее в очередной раз, это уже совсем как у одного и того же наперсточника 3 раза проиграть. Почему так происходит?
Так получается.
А почему? Я не могу понять этого. Мне очевидно, вам очевидно, большинству очевидно. Почему мы играем в эти наперстки дальше?
Может, это хороший вопрос к тем людям, которые в нашей стране, в России, отвечают за политику на постсоветском пространстве. Но я в Приднестровье, когда работала, я 15 лет госслужбе в Приднестровье отдала, открыто всегда заявляю, что я там защищаю российские интересы, потому что я гражданка России, и я хочу, чтобы Приднестровье стало частью России. Я там задавала себе всегда этот вопрос. Вот кто там принимает? Почему так? И этих ответов не было. И их не было.
Я тоже, на самом деле, ищу ответы на эти вопросы уже много лет. Я, хотя не был никогда на госслужбе, я с другой стороны захожу. Я четко вижу вот политику России на постсоветском пространстве. Она разделялась на три этапа. То есть, первый этап – это где-то до 08-08-08, когда были и Мюнхенская речь, плюс-минус это в одно время было. То есть, когда были вот эти наши иллюзии про встраивание в мирное встраивание в Запад,
да.
И поэтому все партнеры, бывшие в Советские Республики, рассматривались: мы бежим одну и ту же эстафету по встраиванию в Запад, но каждый бежит со своей скоростью. И в этом смысле Воронин приветствовался как еврокоммунист, да, то есть он тоже бежит в этом же направлении. После 08-08, то есть второй этап, который я выделяю, между войной, принуждение к миру Саакашвили и Крымом, да, вот эти вот 6 лет, это вот когда у нас начали понимать, что никто нас там особо не ждет на Западе, но иллюзии еще сохранялись.
Да.
И третий этап, 2014 года, когда иллюзии уже рушатся, и элитам уже приходится самоопределяться. Но это уже прошло 6 лет.
Достаточный срок. Возможности есть.
То есть, за 6 лет-то можно понять, что теперь-то мы уже с постсоветским пространством должны строить иной тип политики. Потому что кто-то продолжает бежать вот эту эстафету. В западный мир и встраивается. И выступает уже нашими врагами прямыми. Как мы видели с румынской шпионкой у нас в Интеррау ЕС, которая к нам из Кишинева попала. Это Карина Цуркан. Да? Она же как-то попала в наши системы и оказалась прямым шпионом. А второй тип политики у нас де-факто появился, как мы считали, в виде с Крымом. Да? То есть, молниеносная интеграция вообще без единой капли крови. Но почему тогда мы не можем применить такие же модели к Приднестровью? Вот для меня это загадка. Может быть, вы как-то...
Тоже загадка. Это и для меня загадка. Это и для меня загадка. А если мы говорим об этих периодизации, которые вы привели, я с ней полностью согласна, то нужно понимать, что текущий этап может стать последним. Очень много упущенных возможностей. Да? Когда в 2008 году еще... до тревожных событий, которые произошли в связи с нападением Грузии, в Государственной Думе разрабатывался проект, который должны были предложить Совету Федерации, правительству, президенту. Это был проект об определении статуса непризнанных республик Южной Осетии, Абхазии и Приднестровья. Я была там на этом заседании, оно было полузакрытым, в определенной части были СМИ, поэтому я вполне могу и сейчас это комментировать. В проекте, который депутаты разработали, было 3 республики. После закрытой части в проекте не стало Приднестровья. На наши вопросы, почему все международно-правовые основания, конституционные основания с точки зрения советского права, всенародное самоопределение, всенародный референдум с потрясающе высокой явкой и с результатом известно каким, когда больше 90% населения проголосовали за то, чтобы быть признанной республикой и частью России, а не частью Республики Молдова. И нам объяснили тогда это очень просто. Вот в Абхазии и в Южной Осетии Грузия показывает абсолютную недоговороспособность, и там возможна физическая агрессия. А вот в Приднестровье этого не наблюдается. В Приднестровье есть пророссийский президент, там есть договороспособность, там ведутся переговоры. Наступление кровавой агрессии маловероятно. Договаривайтесь.
И это год получается?
2008-й.
2008 год.
Знаете, тогда была одна мысль в голове. То есть, чтобы нас признали, нас надо начать убивать.
Выходит, что так. Нет, мы с таким людоедским подходом не согласны. Наша позиция. Мы не согласны, люди доброй воли.
Это несогласие ногами из Приднестровья голосуется. Люди переезжают. В том числе в Россию. Кто может в Россию, кто не может, тот берет румынский паспорт и едет в Европу.
Ну, каждый выбирает в этом смысле, исходя из...
Ну, вот это...
Куда еще семья переехала?
Это не... А сейчас этот хайп еще по поводу миротворческой операции, он же тоже людей пугает. То есть, если еще какие-то неопределившиеся с переездом там остались, то вот это вот вся нагнетание этой ситуации, что мы выгоним оттуда миротворцев, мы выгоним их оттуда. То есть, это людей еще больше подталкивает к тому, что пора спаковать чемоданы.
Ну, это называть вещи своими именами – это политика информационного террора.
Конечно.
Это террор. Ну, то есть... Это точно так же, как и жители Донбасса терроризировали. То есть, тут ничего, как 2 мая – это акт террора в Одессе ко всем, по отношению ко всем несогласным везде на всей территории,
да,
Украины.
Да.
Это нужно очень четко понимать. Ну, кстати, у Приднестровску я тоже за этим наблюдал, когда трагические события в Одессе 2 мая, первым делом что пыталась вот эта националистическая пропаганда? Что это приехали приднестровцы.
Они до сих пор об этом говорят.
То есть... Вообще пытались привязать...
Я даже знаю ребят, там даже были такие ситуации, что, например, где-то там вблизи был пойман таксист, который был из Приднестровья. Насколько мне известно, человек до сих пор сидит в тюрьме.
Надо поднять этот... Там... Ну, там много кого пытались привязать, казаков. Ну, у них же у казаков есть свои связи, есть же приднестровские казаки, есть вот эти черноморские казаки. То есть, пытались тянуть всячески, хотя она вообще, ну, никаким боком к тем событиям. Наоборот, насколько я помню, в те годы приднестровцы сидели, лишь бы на нас это...
Да что вы... Ну, правда, страшно было.
Конечно,
страшно было. Они же подтягивали границы, свои военные формирования. Это было страшно. Там какой-то нетрезвый с приднестровской стороны мужчина решил в лимане искупаться или там чего-то его переплыть. Его ж подстрелили просто. Там, слава богу, выжил, да, но сигнал-то все получили. Ага, там даже ходить нельзя. Страшно, когда рядом война. Это очень страшно.
Это мы, сидя вот в Петербурге, здесь, в Москве, вообще в городах России, кажется нам это... далеко, а на самом деле оно может в любую секунду прийти в жизнь любого человека, точно так же это внезапно пришло в жизнь приднестровцев. Большое спасибо за политинформацию. Я хочу еще раз нашим зрителям представить нашего гостя Нина Викторовна Шевчук, глава МИДа, когда мы как раз и познакомились, Приднестровье. Сейчас доцент факультета международных отношений РАНХИКСа нашего петербургского. И вкратце, подводя итоги, это в рамках нашей программы по политинформации о нашем постсоветском пространстве. Сегодня мы обсуждали тему Приднестровья. Я уверен, будем многократно к этому возвращаться. Наша позиция неизменная. Как бы никуда мы уходить не будем. Наши люди. Но самое главное то, о чем вот и Нина Викторовна говорит. И мы об этом повторяем. Без внятной политики по отношению к постсоветскому пространству, а особенно к Приднестровью, где прямо живут наши граждане, хотя это формально не является территорией России, нас будут постоянно обманывать, наши граждане будут страдать, а все закончится рано или поздно или конфликтом, или обойдется нам в огромные деньги, расхлебывать будем последствия. Никакого иного, но для того, чтобы вырабатывать любую политику, для начала нужно разбираться предметно в процессе, в том, что происходит, чем мы и занимаемся. Большое спасибо вам.
Спасибо.
Надеюсь, всем было понятно и полезно. И до новых встреч.
Спасибо. Очень интересно. Спасибо.
Спасибо.